Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 26 сентября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире работают Оксана Сичук из Мельбурна, а из Сиднея я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе закончилась 45-я шахматная олимпиада в Будапеште. Турнир собрал сильнейших шахматистов мира и, конечно, нашего Леонида Сандлера, который подготовил для вас оттуда репортаж.
Впервые золотым дублем отметилась сборная Индии, мужская команда и женская команда этой страны. В мужском турнире участвовало 188 команд. И сборная Индии впервые в своей истории одержала убедительнейшую победу.
Финансовое давление значительно усложняет покупку недвижимости, особенно в одиночку в Австралии. Сегодня будем разбираться в программах, которые могут облегчить этот процесс.
Честно говоря, я до сих пор в это не поверила. Я до сих пор не могу поверить, что у меня есть какое-то свое собственное жилье, что это что-то такое невероятное, что человек не может себе позволить, тем более одинокий, тем более еще и за границей.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Хотите долго жить? Живите в Австралии. По крайней мере, к такому выводу пришло недавнее исследование, в котором сравнивалась продолжительность жизни нескольких англоязычных стран с высоким уровнем дохода. В статье, опубликованной в прошлом месяце в медицинском журнале BMJ Open, анализировалась средняя продолжительность жизни в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и в Соединенных Штатах в период с 1990 по 2019 год. Было обнаружено, что продолжительность жизни австралийцев превзошла продолжительность жизни канадцев в начале 90-х годов, заняв первое место, и так и осталась там на первом месте. Средняя продолжительность жизни австралийцев составила 83 года, примерно на 2 года больше, чем у среднестатистического британца, и более чем на 4 года, чем у среднестатистического американца. Ирландцы заняли второе место со средней продолжительностью жизни 82 года, за ними следуют канадцы и новозеландцы. Они живут 81 год в среднем. В Австралии также самый низкий уровень географического неравенства, то есть разрыв в продолжительности жизни между богатым и бедным регионами. Он был меньше, чем у других стран. Австралия, несомненно, является самой успешной англоязычной страной, говорится в статье. Так почему же австралийцы живут долго? Высокая численность мигрантов в Австралии является одним из факторов, который мог бы способствовать нашему общему долголетию. Предыдущие исследования показали, что у мигрантов, как правило, более высокая продолжительность жизни, чем у людей, живущих в стране, в которой они родились. Это отмечается в статье. Австралийцы также же кажутся более здоровыми, чем многие наши англоговорящие товарищи. В Австралии была, цитата, «менее серьезная эпидемия курения, чем в других странах, особенно в США и Великобритании, что привело к меньшему количеству смертей от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от онкологии». Количество смертельных случаев в Австралии, связанных с огнестрельным оружием, наркотиками и алкоголем, также, как правило, ниже. Это может быть связано с активными усилиями в области общественного здравоохранения, такими как реформы законодательства об оружии, а также создание Национальной службы психического здоровья молодежи – Headspace. Кроме того, система здравоохранения Австралии находится на высоком уровне, и в отчете Фонда Содружества за 2021 год говорится, что Австралия превзошла системы Великобритании, США, Канады и Новой Зеландии. Ну а какова средняя продолжительность жизни австралийцев? Несмотря на последствия пандемии COVID-19, Австралия продолжает сохранять высокий рейтинг продолжительности жизни по сравнению с другими странами. Единственными странами, которые опережают нас, являются Монако и Япония, согласно оценкам Организации Объединенных Наций. Согласно последним данным Австралийского бюро статистики, средняя продолжительность жизни австралийцев, родившихся в период с 20 по 22 год, составляет 83 года. Для женщин она составляет 85 лет, для мужчин – 81 год. Но важно отметить, ожидаемая продолжительность жизни у представителей коренных народов и жителей островов Торресового пролива по-прежнему значительно ниже, чем у среднего австралийца. Мужчины из числа коренных народов, родившиеся в период с 2020 по 2022 год, могут рассчитывать прожить всего 71 год, а женщины – 75 лет. Вот такие вот данные. Ну а мы идем дальше. В Будапеште на днях закончилась 45-я шахматная олимпиада. Турнир собрал сильнейших шахматистов мира, включая нашего постоянного спортивного обозревателя Леонида Сандлера. Леонид подготовил для вас оттуда репортаж.
Добрый день, уважаемые друзья. Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Леонид Сандлер. Закончилась 45-я шахматная олимпиада в столице Венгрии, городе Будапеште. Турнир собрал всех сильнейших шахматистов мира и был рекордным по количеству стран-участников олимпиады. Впервые золотым дублем отметилась сборная Индии, мужская команда и женская команда этой страны. В мужском турнире участвовало 188 команд. И сборная Индии впервые в своей истории одержала убедительнейшую победу, выиграв 10 матчей и один матч завершив ничью. Забойщиками в сборной Индии выступили два шахматиста. Претендент на первенство мира, на звание чемпиона мира Гукеш, ему предстоит сыграть матч на первенство мира через пару месяцев. Он набрал 9 очков из 10. И второй шахматист Арджун Эригаси, тоже из Индии, он набрал 10 очков из 11 партий. Вместе эти два выдающихся гроссмейстера набрали 19 очков из 21 партии. И оба они вплотную подошли к магическому рейтингу 2800. Еще немного они этот рейтинг, думаю, преодолеют. На втором месте Соединенные Штаты Америки, на третьем сборная Узбекистана. Всего другие команды, которые вошли в десятку, на четвертом месте сборная Китая, на пятом Сербия, которая усилилась двумя бывшими российскими гроссмейстерами, на шестом Армения, седьмом Германия, на восьмом Азербайджан, на девятом Словения и на десятом Испания. Наша сборная Австралии заняла 45-е место, 6 побед, 4 поражения и 1 ничья, всего 13 командных очков. Напомню, за победу в матче давалось 2 очка, за поражение 0 и за ничью 1 очко. Неудачно выступил чемпион мира Динг Лирен из Китая, который не смог выиграть ни одной партии. 7 партий закончил в ничью и 1 проиграл. Не помню, когда последний раз чемпион мира, играя за команду какой-либо стран, не смог выиграть ни одной партии. Видно, что что-то с ним не то, с чемпионом мира, и трудно увидеть, как он может защитить свое звание в матче с находящимся в отличной форме Дамараджу Гукешем. Матч на первенство мира по шахматам начнется в Сингапуре в конце ноября. Говоря о женской олимпиаде, опять можно сказать, что сборная Индии показала свой класс, но это было гораздо сложнее выиграть турнир, потому что до последних минут шла борьба за золотые медали с командой Казахстана. Но в итоге индийские девушки заняли первое место совершенно заслуженно. Второе место заняла команда Казахстана, третье – Соединенных Штатов. Дальше были на четвертом месте Испания, на пятом – Армения, на шестом – Грузия. На седьмом – Китай, который не выставил своих сильнейших шахматисток. Была молодая команда. На восьмом месте – сборная Украины. На девятом – сборная Польши. И на 10-м сборной Болгарии. Наша сборная Австралии заняла 36-е место, что, на мой взгляд, является отличным результатом, потому что в начале по рейтингу мы были 46-й командой. Говоря о моем участии в Олимпиаде, Я был тренером женской сборной маленького солнечного острова Сент-Лусия или Сент-Лусия. Эта команда впервые участвовала в шахматной олимпиаде и выступила очень достойно. Две шахматистки получили звание лидер команды, и она же президент шахматной федерации Сент-Лусия. Трисен Ричардс получила звание женского фиде-мастера, набрав 7,5 очков из 9 партий. И еще одна шахматистка, Челси Вахид, она стала женским кандидатом в мастера, что является отличным результатом для этой команды. В женском турнире играло 169 команд в итоге. Говоря около шахматных событий или шахматных, можно сказать, событий на Олимпиаде, можно сказать, что турнир прошел без всяких особых больших конфликтов. Впервые за всю историю шахматных Олимпиад было задействовано почти 60 арбитров и волонтеров, которые следили за потенциальными проблемами жульничества в шахматах. Для того, чтобы попасть в зал игровой, шахматисты и все остальные должны были проходить через металлоискатели. Они проверяли сумочки там, женщин-шахматисток и так далее, и так далее. И интересно, что никаких таких больших скандалов не было, но были такие маленькие интересные вещи. Например, у одного шахматиста нашли в кошельке сим-карту. Ему сначала присудили поражение. Вы скажете, как же так? Это действительно выглядело очень глупо и смешно. Но после апелляции поражение ему решили отменить присуждение. То есть, но тем не менее, вот так жестко было. В одном из матчей женской команды Сент-Лучии мы играли с маленьким островным государством. Неожиданно подошли двое судей, и соперницы моей девушки из моей команды Сент-Лучии присудили поражение, потому что выяснилось, что она забыла снять золотые часы. А часы нельзя было иметь, не приносить ни электронные часы, тем более никаких вообще часов, включая механические. То есть вот таким образом девушка получила поражение, наша шахматистка выиграла. Но это такие были небольшие нюансы. В общем-то, все прошло без особых проблем. Следующая Олимпиада состоится через 2 года. Она пройдет в столице Узбекистана, в городе Ташкенте. Ну и можно сказать, что азиатские федерации, шахматы в Азии очень серьезно наступают на европейцев. Сборная Индии, молодая команда, она просто доминировала. И непонятно, кто сможет составить конкуренцию индийским шахматистам или их шахматисткам в ближайшие годы. В Индии уже почти 100 гроссмейстеров, это самый высший титул шахматный. И теперь интерес к шахматам возрастет еще больше, он и так огромен. Будем внимательно следить за событиями в мире шахмат, а шахматном мире события не останавливаются на секунду. С вами был Леонид Сандлер, спасибо за внимание.
Вы слушаете СБС на русском языке, с вами Лера Швец. Молодые люди, которые находятся в группе риска совершения семейного, домашнего и сексуализированного насилия в будущем, смогут участвовать в программах раннего вмешательства в рамках инициативы федерального правительства. Финансирование в размере 23 миллионов долларов для организаций по всей стране направлено на выявление ранних признаков антисоциального поведения и разрыв цикла насилия. Подробности в материале новостной службы SBS News. Доктор Билли Гарви не всегда был уверен, что его будущее сложится так, как оно сложилось. Выросший в неблагополучной семье, Билли подвергся насилию в раннем возрасте. Я вырос в неблагополучном сообществе. Мать-одиночка, работала на нескольких работах. Никто из моих родителей не окончил среднюю школу. Меня едва не выгнали из школы. Я также был свидетелем множества случаев домашнего насилия со стороны, в частности, одного из партнеров моей мамы. Мои родители разошлись, когда я был совсем маленький. В раннем взрослом возрасте Билли стал совершать агрессивные поступки. Но у меня все еще были проблемы с поиском авторитетных фигур в мои 20 лет. Я все еще ввязывался во множество драк и считал выражением мужественности физическую силу, агрессию, враждебность и насилие, потому что я видел это в детстве. Но также СМИ показывают нам, что настоящий мужчина – это тот, кто приходит и борется с людьми, которые поступают неправильно или пытаются отобрать то, что принадлежит ему. Билли говорит, что ему повезло, что школа за пределами его района дала ему еще один шанс после того, как его много раз отвергали. Хотя он продолжал сталкиваться с трудностями в свои 20 лет, Билли говорит, что отсутствие карательных органов в этой школе позволило ему закончить ее. Это в конечном итоге привело его к профессии. Он работает педиатром по развитию в одной из крупнейших больниц Австралии, помогая таким же детям, каким он был когда-то сам. Я действительно нашел свое призвание в своей работе, и я пытаюсь поймать этих детей как можно раньше, потому что я знаю, каков был мой собственный опыт. Я знаю, каков был опыт моей мамы, и я могу встретиться с этими родителями и построить с ними доверие, и встретиться с этими детьми и построить с ними тоже доверие. И тогда я могу помочь узнать, каких навыков им не хватает, убедиться, что они преуспевают в своих отношениях. Они чувствуют себя успешными в вещах, которые для них важны. Повысить надежную самооценку, показать им, что они важны, показать им, как регулировать эмоции, как преуспевать в отношениях с людьми. Все это является прекрасной возможностью, которую у меня есть, которая действительно помогает мне пересматривать мои собственные трудности в детстве. Федеральное правительство объявило о выделении 23 миллионов долларов на программы раннего вмешательства по всей стране, стремясь разорвать цикл семейного, домашнего и сексуализированного насилия. Программа нацелена на мальчиков в возрасте от 12 до 18 лет, которые подвержены риску совершения семейного, домашнего или сексуализированного насилия в будущем. По оценкам Австралийского бюро статистики, около 22% взрослых подвергались насилию в детстве или были свидетелями насилия со стороны родителей до достижения 15-летнего возраста. А около 8 миллионов австралийцев в возрасте 18 лет и старше подвергались физическому или сексуализированному насилию со стороны взрослых с 15 лет. Министр социальных служб Аманда Ришфорд говорит, что эти программы являются ключевой частью национального плана правительства по искоренению семейного, домашнего и сексуализированного насилия за одно поколение. Мы знаем, что дети, особенно мальчики и молодые люди, которые пережили насилие в семье и дома или другие неблагоприятные события в детстве, с большей вероятностью прибегнут к насилию в будущем. И поэтому мы знаем, что если мы хотим разорвать этот цикл, мы должны работать с этими мальчиками и молодыми людьми, чтобы убедиться, что цикл не повторится. Центр по борьбе с домашним насилием в Ипсвиче, штате Квинсленд, является одним из центров, которые будут осуществлять программы раннего вмешательства. Эми Керрингтон, генеральный директор центра, она говорит, что программа «Разорвать цикл» направлена на формирование позитивной мужественности. Государственное финансирование имеет решающее значение для успеха специализированных служб по борьбе с домашним и сексуализированным насилием. И очень важно проводить инновационные пилотные проекты, такие как программа Breaking the Cycle. Если мы хотим добиться прекращения гендерного насилия в течение одного поколения, именно такие услуги, как это, будут иметь реальное значение наряду со всем остальным, что мы делаем. Эту позитивную мужественность Билли активно поощряет в своей ежедневной клинической работе. Сегодня утром я видел ребенка, прекрасного 16-летнего парня, который находился в учреждении по уходу за детьми, когда я с ним познакомился. Он был очень жестокий, ему не разрешали ходить в школу. Он не мог жить в родительском доме из-за того, насколько он был жестоким. У него была серьезная травма развития в детстве. А теперь он становится этим прекрасным мужчиной, который знает, что нормально иметь чувства, нормально злиться, но ненормально причинять людям боль из-за этого. И он научился тому, как справляться с этим гневом. А многие мужчины так и не учатся этому. Те, кто работает в сфере домашнего и семейного насилия, безусловно, понимают, насколько важно раннее вмешательство, чтобы разорвать цикл насилия, совершаемого мужчинами. Элиза Арбичи, руководитель практики по борьбе с семейным насилием в Мелли, и объясняет 27-недельную программу, которую она проводит, чтобы помочь изменить поведение мужчин. Мы приглашаем мужчин бороться со многими из их убеждений и отношений к женщинам, и их детям, и их роли как мужчин в семье. Это может потребовать некоторой работы, потому что часто, когда мужчины приходят в программу, они находятся в состоянии отрицания. Я использую аналогию: они сожгли свой дом, и теперь они как бы сидят на руинах своего сгоревшего дома. Это также довольно травматично для многих из них. Она приветствует инвестиции федерального правительства в профилактические программы для мальчиков и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
So we have to really think about
Мы должны действительно думать о том, что происходит с ними. Поэтому у нас есть объектив, учитывающий травму в этой категории. Это интересно, потому что молодые люди в одну минуту – они жертвы, пережившие насилие в нашей системе, а в следующую минуту – они преступники во взрослой системе. Поэтому мы должны действительно думать о том, когда молодой человек приходит во взрослую программу, ему может быть 18, но он также может действовать на уровне 14, 15, 16 лет. И поэтому мы должны решать эту проблему. Однако Арвечи также признала, что эта проблема сложна для молодых людей, особенно когда речь идет о межпоколенческих травмах и повторяющихся ситуациях насилия в семье. У ребенка, получившего межпоколенческую травму, в основе травмы лежат движущие силы бессилия, страха и неуважения. Они очень реактивны, поэтому вам нужно подумать о том, что там происходит, а затем подумать, будут ли родители участвовать в процессе изменений для этого молодого человека. Потому что если этот молодой человек все еще застрял в семье, где присутствует насилие, как еще он может защитить себя? Или если он чувствует себя бессильным, то он реагирует на угнетение в доме? Я думаю, мы должны обучать родителей тем ролям, которые они принимают, и убеждениям, которые они создают у своих детей. Так что же означают эти профилактические программы для женщин, которые так часто становятся жертвами и жертвами мужского насилия? Кэтрин Берни – директор Национального альянса безопасности женщин. Она говорит, что крайне важно предоставить альтернативные, более позитивные сообщения для мужчин, которые в настоящее время завалены контентом активистов, борющихся за права мужчин. И это настоящая проблема, потому что, когда вы думаете о некоторых из этих влияний из мужского мира, мы должны учитывать, что они удовлетворяют потребность этих мальчиков. И эти мальчики не должны чувствовать себя плохо из-за того, что у них есть эмоциональные потребности. Они любопытны по поводу своей жизни, пытаются понять, что значит быть мужчиной, понимать свою сексуальность и мужественность. На самом деле это действительно нормально, и их не следует демонизировать за эти потребности. Но нам нужно понять, как удовлетворять эти потребности более позитивным и здоровым способом. И я думаю, что эта программа – отличный первый шаг в этом направлении. По ее словам, это, в свою очередь, может гарантировать, что мужчины и мальчики, которые сами могут стать жертвами жестокого обращения, будут чувствовать себя в безопасности и смогут поделиться своим опытом. Мы должны позволить людям, как мы это делаем со всеми жертвами, иметь безопасное пространство для разбора пагубного поведения, которому они подверглись. Мы должны предоставить им шанс для восстановления. Мы должны знать, что вмешательства, которые работают с женщинами, ставшими жертвами, также будут работать и с мужчинами, ставшими жертвами. И нам нужно предоставить эти ранние этапы вмешательства, чтобы остановить цикл насилия. У нас раньше не было ничего подобного, а нам это необходимо. Репортаж Катрёны Стират команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Финансовое давление значительно усложняет покупку недвижимости, особенно в одиночку, в Австралии. Оксана Сичук разбиралась в программах, которые облегчат процесс приобретения первого жилья, особенно для тех, кто собирается это делать в одиночку.
Когда ты одна женщина, ты пытаешься снять жилье одна, приходишь и говоришь: «Здравствуйте, я хочу снять вот эту вот квартиру, там дом». Все на тебя смотрят, типа, ты женщина. А кто будет за это все платить?
Это отрывок из стендапа комикеса Елены Стрельниковой, которая, как и многие, столкнулась с вызовами покупки жилья в Австралии в одиночку.
Я в прошлом году осталась одна, и что вы думаете, самый простой способ для одинокой женщины найти себе жилье? Самый простой способ – я купила себе квартиру.
Согласно данным Австралийского бюро статистики, среди людей, родившихся в Российской Федерации и проживающих в Австралии, 37,5% владеют жильем с ипотекой. Медианный ежемесячный доход для этой группы составляет 3456 австралийских долларов, а медианные выплаты по ипотеке — 2116 австралийских долларов, что равно примерно 61% от дохода. Это создает значительное финансовое давление, особенно для тех, кто покупает жилье самостоятельно. Елена Стрельникова рассказала SBS Russian о своих исходных условиях при покупке недвижимости.
Я живу одна, и я получаю не какие-то космические деньги. Зарплата у меня совершенно средняя, по-моему, по мельбурнским меркам. Это что-то такое, скорее, ниже среднего. Я поэтому никогда не думала о том, что я в текущем своем статусе могу действительно рассчитывать на возможность покупки жилья. Поэтому я особо всерьез об этом не думала. У меня были какие-то совсем небольшие накопления на счету, и просто вот я их берегла, не знаю, думала, вдруг что-то случится, они мне пригодятся.
В какой-то момент друзья Елены занялись изучением возможных вариантов государственной поддержки при покупке первой недвижимости.
И они мне однажды сказали: «Лена, ты знаешь, что, похоже, в твоей ситуации тебе будет выгоднее сейчас купить недвижимость, нежели даже снимать, и это не будет критически влиять на твою финансовую ситуацию».
Так Елена узнала о программе First Home Guarantee. В рамках этой программы часть ипотеки покупателя, удовлетворяющего требованиям программы, гарантируется организацией Housing Australia. Это позволяет приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом в размере 5% от стоимости без необходимости оплачивать страхование ипотеки.
Эта программа заключается в том, что ты просто на первоначальный взнос даешь довольно маленькую сумму, то есть от 5%, по-моему, я заплатила где-то 7% при покупке, а все остальное тебе выплачивает банк, и все остальное ты честно возвращаешь как свой долг банку, но просто долг твой увеличивается, а депозит уменьшается.
Для подачи заявки на участие в программе First Home Guarantee покупатели должны быть гражданами Австралии или постоянными резидентами на момент заключения договора. Они должны быть старше 18 лет, приобретать жилье впервые и не владеть недвижимостью в Австралии последние 10 лет, включая земельные участки. И также важным условием является уровень вашего годового дохода.
Доход оценивается за предыдущий финансовый год. Вот какая сумма там стоит с taxable income, такая и будет учитываться для вот этого ограничения. Так вот, для сингл это 125 тысяч, для капл это 200 тысяч.
Это комментарий ипотечного брокера Ольги Кулик. Она также рассказала нам о специальной программе, направленной на помощь родителей, воспитывающим детей в одиночку.
Это брат-близнец программы First Home Guarantee Scheme, Family Home Guarantee. Она специализирована для одиноких родителей, single parents, и она позволяет иметь депозит 2%. Мы должны понимать, что сверху этих 2% нам нужно покрыть transaction costs. Основной участник transaction costs — это обычно stamp duty, а также другие transaction costs, которые обычно укладываются, такое у меня есть общее правило, $5000 на все остальное, конвертер и прочие расходы. Если вдруг вот участник Family Home Guarantee хочет приобрести в тех штатах, где у нас есть существенные льготы по stamp duty, и попадает в нужный price threshold, то он, получается, ему достаточно иметь 2% плюс 5000 на transaction cost, и это все собственные средства, которые надо иметь для участия в этой программе.
Одна из дополнительных трат, которую упомянула Ольга, stamp duty, это налог, взимаемый правительствами штатов или территорий при определенных покупках, включая приобретение жилья. Размер stamp duty зависит от места совершения сделки и стоимости недвижимости. Каждый штат и территория имеют свои собственные тарифы.
Привет, меня зовут Таня. Я живу в Сиднее. Переехала сюда в 2018 году, чтобы получить образование в университете Сиднея. Работаю в менеджмент-консалтинге и преподаю в университете дата-аналитику.
Таня рассказала нам об еще одном варианте покупки первого жилья с помощью гранта First Home Owner. Грант в размере $10000, который доступен при покупке или строительстве первого нового дома. Новым считается как недавно построенное жилье, так и капитально отремонтированное или построенное на месте снесенного здания. Важно отметить, что грант не распространяется на инвестиционную недвижимость и на загородные дома.
Я покупала квартиру в 2022 году точнее, как покупала, я внесла за нее депозит и ждала, пока она достроится. На тот момент трешхолды по First Home Owner Grant были немного ниже, и моя квартира переступила за этот порог, поэтому 10 тысяч долларов я не получила, зато я получила скидку на stamp duty. И мой stamp duty вышел процентов на 60 дешевле, чем мог бы быть.
Вот что рассказывает о возможных скидках на stamp duty Ольга Кулик.
Вот это правило newly built, оно относится к first home buyer грантам во всех штатах. Грант можно использовать как собственные средства, как ваше накопление, он такую же функцию выполняет. Это живые деньги, которые дает государство. С чем это связано? Правило звучит очень просто. Вы должны купить объект, в котором до вас никто не жил и не использовал его как residential premises.
Таня рассказала нам о плюсах приобретения абсолютно новой недвижимости в нынешних экономических условиях.
Когда я выбирала квартиру, рынок был достаточно горячим, и на просмотры уже существующих квартир ходило достаточно много народу. Это был достаточно стрессовый процесс, когда на просмотр квартиры давали 5-10 минут, туда приходило от 20 до 40 семей, и нужно было принять такое важное решение. С чем я, если честно, морально не очень справлялась, потому что я покупала свою квартиру одна, у меня не было партнера, не было друзей-родителей, я занималась этим процессом плюс-минус в одиночку. И я решила, что это слишком стрессовый процесс для меня, подбора существующей квартиры в текущих условиях, и я решилась купить квартиру off the plan.
Подробнее о программах First Home Guarantee и Family Home Guarantee вы можете узнать на сайте housingaustralia.gov.au. А полную информацию и условия участия в программе гранта First Home Owner на сайте firsthome.gov.au.
Честно говоря, я до сих пор в это не поверила. Я до сих пор не могу поверить, что у меня есть какое-то свое собственное жилье, что это что-то такое невероятное, что человек не может себе позволить, тем более одинокий, тем более еще и за границей.
Спасибо большое, Оксана. А мы продолжаем тему недвижимости напоследок. Численность населения некоторых самых престижных пригородов Австралии резко сократилась, что может иметь последствия для крупнейших городов. Согласно новому анализу компании KPMG, тысячи работающих семей покидают центральные районы Сиднея и Мельбурна, что приводит к значительному сокращению численности населения там. Экономистка KPMG Терри Ронсли выявила ряд районов, где население сократилось в период с 2019 по 2023 год, в некоторых из них на 3,3%. И это несмотря на резкий рост населения Австралии после смягчения ограничений на пересечение границ из-за COVID-19. Анализ Ронсли, основанный на данных Австралийского бюро статистики, показал, что отток населения в основном обусловлен людьми в возрасте до 65 лет. Во многих из этих районов увеличивается доля пожилых жителей. Но эта тенденция не является одинаковой для всех крупных австралийских городов. Во внутренних районах Перта и Брисбена, напротив, наблюдается приток жителей в возрасте от 20 до 64 лет. Это помогло увеличить общую численность населения этих районов, включая внутренний север Брисбена, население которого выросло на 8,5%, и район Стерлинг в Перте, население которого выросло на 7,5%. Так почему же молодежь покидает Сидней и Мельбурн? В последнем отчете PropTrack Housing Affordability Report говорится, что в 2023-2024 годах домохозяйство со средним доходом в 112 тысяч долларов в год могло позволить себе купить только 14% домов в Австралии. При этом Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания были наименее доступными штатами. Ронсли говорит, что сокращение населения также отражает более широкое снижение рождаемости за последние 5 лет. Изменение численности населения не стало неожиданностью для Джули, матери двоих детей, которая переехала со своей семьей из Сиднея в Брисбен в 2020 году. Джули и ее муж могли позволить себе купить только квартиру в Сиднее, что им не подходило, так как они собирались рожать детей. Вместо того, чтобы купить квартиру в Сиднее 7 лет назад, они купили трехкомнатный дом в Кэмп-Хилле в 6 километрах от делового центра Брисбена, а потом на этом месте построили дом больше. «У нас есть образ жизни, о котором мы всегда мечтали в Сиднее», сказала Джули в разговоре с SBS News. «У нас есть дом, мы находимся недалеко от центра. Для нас это действительно хорошо сработало». Но эксперты говорят, что так называемый исход молодежи из Сиднея и Мельбурна может иметь свои последствия. По словам Ронсли, доступность жилья с поразительной скоростью меняет городскую структуру районов Сиднея и Мельбурна. Есть демографическая группа миллениалов, которая не может позволить себе ни аренду, ни покупку жилья в этих районах, говорит он. А пожилые люди, которые, напротив, постепенно в растущем количестве переезжают в эти районы, как правило, имеют легкий доступ к транспорту и таким услугам, как больницы и медицинские учреждения. Ронсли говорит, что отток молодежи может затруднить найм сотрудников для таких бизнесов, как кафе и рестораны. Он отмечает, что молодые люди сыграли важную роль в свое время в оживлении районов Мэриквилл в Сиднее, Бронсвик в Мельбурне и Фортитюд-Вэлли в Брисбене. Если отток молодежи из этих районов продолжится, часть этой активности исчезнет, сказал он. Молодые семьи теперь, похоже, увеличивают население внешних районов, что, по словам Ронсли, может создать нагрузку на транспорт, школы и другую инфраструктуру там. На примере Сиднея жители постепенно движутся дальше, вглубь, на запад. В то время как общая численность населения Сиднея продолжает расти, количество жителей, проживающих во внутреннем Сиднее, сократилось на 1,3–2,7% в зависимости от района с 2019 года. В восточных внутренних районах, которые могут похвастаться желанными прибрежными местами, такими как пляж Бандай, зафиксировано самое большое снижение численности. Более 6 тысяч человек уехали в период с 2019 по 2023 год. И почти все они были в возрасте до 65 лет. Это более 2,4% населения там. С другой стороны, центрального района населения Лайхарда сократилось на 2,7%, в то время как части модного внутреннего западного Сиднея, охватывающие Мэриквилл, Сиднем и Питершем, ранее считавшиеся более доступными для семей, потеряли более 1000 человек. Это 1,9% населения. Все, кроме 42 из них, были в возрасте до 65 лет. Но иная история наблюдается в Блэктауне на севере. Расположенный в 34 километрах к западу от делового района Сиднея, этот район пережил самый большой приток молодых людей в период с 2019 по 2023 год. Сюда переехало 46 329 человек. Все, кроме 3000 из них, были в возрасте до 65 лет. В целом, доля людей старше 65 лет в Сиднее выросла до 15%, с 14% в 2019 году. А вот в Брисбене бум затронул многие районы. Вопреки тенденции в Сиднее и Мельбурне, молодые люди устремились в пригороды Брисбена. При этом население там резко выросло в период с 2019 по 2023 год, в таких районах, как Ньюстед, Боун-Хиллс, Морнингсайд, Севен-Хиллс и Паддингтон. Население в центре Брисбена выросло на 17,9%, включая 13 432 человека трудоспособного возраста. Ронсли говорит, что это может сделать Брисбен более привлекательным для крупных компаний. Национальные компании могут более пристально присмотреться к Брисбену и Перту, так как к местам размещения большего количества своих операций, поскольку они видят, что у них больше работников в центральном деловом районе и вокруг него, а это означает, что они легко доступны. Несмотря на рост населения, говорит Ронсли, в Брисбене по-прежнему наблюдается снижение числа маленьких детей в престижных жилых районах, что говорит о том, что такие проблемы, как доступность жилья и более низкая рождаемость, все еще могут играть свою роль. Район с самым большим процентным ростом Джебумба, расположенный почти в 50 километрах к югу от центрального делового района, в Брисбене там рост составил 25,9%. Вот такие дела, товарищи. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Мельбурна работала Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.